на волнах Радио Свобода, программа «Время за рулем», у микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о спортивных автомобилях. В беседе участвуют наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили». Этот журнал проводит ежегодный конкурс «Спорткар года». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
А уважаемым слушателям напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, наш пейджер в Москве 96143, телефон, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 28 01. Итак, спорткары. Прежде всего, давайте разберемся, что это такое. По каким критериям определяется, спортивная эта машина или неспортивная? И какими обязательно качествами должен обладать автомобиль, чтобы считаться спортивным?
Вероник, ну, давайте начнем с того, что я считаю, что спорткар, вернее, спортивный автомобиль, спорткар, мы говорим для краткости, это мечта любого мужчины.
Почему же только мужчины?
Как? Ну, мне трудно за женщин судить, но спортивный автомобиль, это, конечно, мечта любого мужчины. Вот, а что значит спортивный автомобиль? Вот Александр, наверное, точнее скажет.
Но тут нужно сразу разделить автомобили на спортивные и гоночные, чтобы было всем понятно, что мы говорим не о гоночных автомобилях, то есть тех, которые участвуют в реальных соревнованиях и гоняются за очки голы секунды, как говорится, а те автомобили, которые продаются в магазинах, ну, у дилеров.
У меня, кстати, Саш, был спорткар. У меня в прошлом году я купил Audi A3 Т, турбированная машинка, 150 сил, но я 2 месяца проездил, продал ее. Я потом расскажу, почему я решил с ней расстаться. И был у меня Эклипс еще, битурбо, там 240 лошадиных сил, тоже я на ней поездил 2 месяца и решил с ней расстаться. То есть...
А я думаю, потому что для езды по городу спортивный автомобиль не предназначен, да? Права я?
Ну, я бы сказал, Феррари, например, вот не предназначена для езды по городу. Я видел, по Садовому кольцу едет Феррари, как она прыжками по 2 метра, то есть у нее... Там что, нет маленьких оборотов?
Нет, на самом деле, все не так.
Окей, слушаем специалиста.
Это досужие такие домыслы о том, что спортивный автомобиль – это тот автомобиль, на котором можно ездить только по гладкому автобану или по зеркальной поверхности. На самом деле, современные спортивные автомобили могут все и могут ездить, ну, везде. Ну, мы, конечно, имеем в виду бездорожье. И спортивный автомобиль, давайте определимся, это все-таки тот автомобиль, который так называют те, кто их продает. Вот вы приходите в автосалон и видите, что этот вам подходит продавец в хорошем костюме, в белой рубашке, с улыбкой рассказывает какой-то замечательный спортивный автомобиль. И этот автомобиль может стоить 30, например, тысяч долларов, может быть 50, может быть 150, может 200, и все они спортивные. И вот для того, чтобы понять, что такое спортивный автомобиль конкретно, что за этим стоит понятием спортивный, вот и создан вот этот конкурс, который у нас журнал «Автомобили» организовывают и проводят уже 3-й год подряд.
А давайте мы обратимся к слушателям. Пусть они нам тоже позвонят, кстати, и расскажут, да, что они понимают под термином «спортивный автомобиль».
Да, и любые вопросы задают по спортивному автомобилю.
Да, потому что вот, мы как журнал, но я себя ощущаю, я имею в виду журнал, это, ну, будем говорить так, совершенно просто такая прокладка между теми, кто производит автомобили и кто их покупает. И наша задача, наша функция, да, наша миссия, можно сказать, это рассказать и донести вот эту правду. Но правду я имею в виду не какую-то правду, которую кто-то скрывает. И мы не будем говорить, что производители, которые за 30 тысяч производят автомобили спортивные, за 130, они что-то там как-то химичат, да? Они просто так позиционируют автомобиль. И там может быть, там, не знаю, 10% спортивности, 20-30%, но нет абсолютно спортивных автомобилей.
Саш, но правда, она вообще-то меняется с годами, со временем. Потому что вот, например, в прошлом веке, в 910 году, спортивным считался автомобиль, который, вот цитирую, кавычки, в который джентльмен может сесть, только нагнувшись и только сняв шляпу.
Какая прелесть.
В 30-е годы считалось, что спортивный автомобиль должен быть быстрым, красивым и обязательно двухместным. А через 30 лет один американский журналист придумал такое определение спортивного автомобиля. Его сиденья, цитата, должны полностью раскладываться, чтобы получилась двуспальная кровать.
Простите, а это зачем?
Так вот, если верить классическому выражению, что половина Соединенной Америки зачата в автомобилях, то этот журналист не оригинален. Но самое интересное, что он прав. Да, спортивный автомобиль, главное, должен обладать индивидуальностью, красивым внешним видом, скоростью, но что самое главное, харизмой. Я прав?
Абсолютно.
Александр, вот вы сказали...
Без харизмы просто никуда.
10% спортивности, 20% спортивности. Тогда давайте определимся, что вы понимаете под этим термином спортивность.
Спортивность – это, конечно же, по-моему, набор ощущений, которые дарит автомобиль своему водителю. И все. Потому что какие-то конкретные цифры, например, разгон до 100 км в час, это, конечно же, показатель. Максимальная скорость, конечно же, показатель. Но, в принципе, они ни о чем не говорят. Вернее, не говорят, но очень мало. Потому что есть спортивные автомобили, которые едут не так быстро, но это реально спортивные автомобили, например, автомобили Lotus. А есть автомобили спортивные, вернее, не спортивные, которые едут быстро-быстро. Вот у нас был, например, Mercedes-Benz CL AMG. Он едет невероятно быстро, да, но вот именно спортивным его, как бы, ну, трудновато назвать, хотя AMG – это такое подразделение, которое делает, как бы, самые быстрые автомобили Mercedes, переделывая из их тех
вот
самых серийных.
Я на этом автомобиле же, мы ездили, да, когда был членом жюри вот конкурса этого, это же он был Mercedes?
Да, такой белый, так, большой,
так
красивый.
Так я вам скажу, что этот автомобиль опасен. Он опасен, потому что он, имея очень мощный двигатель, он настолько комфортабелен, что этой скорости, этой планки не чувствуешь. И меня на повороте пару раз просто вынесло за очертания трассы.
Да, потому что в данном автомобиле на первом месте стоит комфорт, на втором месте стоит комфорт, на третьем стоит тоже комфорт. И только на четвертом месте, да, стоят какие-то спортивные ощущения. Но при этом мощь совершенно невероятная.
Мы плавно переходим к вопросу о том, какие же ощущения дарят спортивные автомобили их владельцам.
Невероятные. Ощущения невероятные.
Пожалуйста. Вы знаете, как сказал, я вставочку маленькую сделаю, как сказал один англичанин, эксперт, кстати, по спортивным автомобилям, они дают любому человеку с кошельком ощущение денди.
Интересное определение. Юра, насколько я понимаю... Да, прошу вас, Александр.
Я думаю, вот если... я думал о том, да, почему мужчинах, и не только мужчина, он мечтает о спортивном автомобиле, и что он получает, на чем ощущение вот стоит. И вот если вспомнить о том, что многими нами движет воля к власти, да, воля к способности управлять и влиять на что-то, да, то спортивный автомобиль как раз и дает такое ощущение. Ты ощущаешь слитным с этим автомобилем, как будто ты один организм. Ты управляешь им так, как управляешь собственным телом. Ты делаешь то, что ты хочешь. И он тебя слушается, и если ты, конечно же, умеешь это делать, и выполняет все твои приказания. Вот когда автомобиль тебя слушается и выполняет все твои правильные, конечно же, сигналы, то, наверное, вот в этом счастье спортивного автомобиля.
Кстати, а нет в этом опасности? Дело в том, что спортивные автомобили, линейка, так сказать, она велика, от Citroёn C2, да, который мы пробовали, да, до Porsche и Audi, да, R8. Да. А нет ли в этом опасности такой, что человек, который привык, скажем, к одному автомобилю одного класса, и вдруг его возможности позволяют, он покупает тот же R8 Audi, да, который ему не по возможностям, и он очень сильно рискует ведь?
Это очень важный и серьезный вопрос, который действительно мы у себя в журнале тоже регулярно поднимаем и об этом часто пишем, потому что, конечно же, спортивный автомобиль, хотя любой автомобиль, да, это, в принципе, некое орудие. Потому что вот вы движетесь со скоростью 60 км в час. Это значит, за секунду вы проезжаете примерно 17 метров. Понимаете? Секунда, и 17 метров вы проехали. Если рассуждать о том, что вы едете в городе, что у вас могут перед вами там что-то возникнуть, какая-то опасность, у вас есть время реакции, то а за вами, вместе с вами, там полторы, там две тонны автомобиля, то на самом деле это снаряд, который может быть просто орудием убийства. А спортивный автомобиль, который еще быстрее, безусловно, тоже. Поэтому человек, конечно же, садясь за руль такого автомобиля, он должен сильно думать о том, что на самом деле он должен уметь им управлять.
Да, иметь ответственность повышенную, конечно.
И поэтому именно мы на наши тесты приглашаем гонщиков, тех людей, которые умеют водить. Мы пропагандируем школы водительского мастерства, школы экстремального вождения, которые являются не каким-то таким развлечением для богатых. Это совершенно необходимая вещь, как мне кажется, в принципе, для любых водителей, любых, я подчеркиваю. Всех тех девочек, которые мы сейчас видим в огромном количестве на дорогах, которые смахивают, там, у нее щелка, ее глаза застилает, у нее в одной руке мобильник,
в другой рукой, помада.
Да, в другой помада, и
шпильки
она куда-то
15
едет.
Сантиметров.
Да. И ты понимаешь, и она тебя так с таким спокойным выражением лица просто выталкивает на встречную полосу потом. Это кошмар, да? Ну, и, потому что люди не понимают, что у них на самом деле в руках, вот они держатся за руль, если держатся, конечно, двумя руками, это действительно оружие.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Юр, насколько я понимаю, вы вот тоже, да, были в жюри конкурса.
Да, я был членом жюри, но это жюри больше напоминало гоночную команду, сборную, по-моему, сборную Москвы.
Я поясню. На самом деле, как раз жюри...
Я когда увидел своих коллег по жюри, я испугался, потому что я сам 30 лет не ездил в спортивном режиме, а там, Александр, насколько я помню, были действующие гонщики.
Да, безусловно, был первый пилот. Тест-пилот вообще нашего журнала, это Алексей Васильев, который на Феррари сейчас в Формуле GT гоняется в Европе. Да, был Олег Кисельман, который в Формуле Порше гоняется. Был Макс Травин, который в Формуле
Русь.
Формуле Русь, да,
гоняется солидные здесь. Ребята.
Это люди, которые, да, они настоящие гонщики, они профессионалы, они понимают в автомобилях больше,
чем... Саша, знаете, что было самое обидное в этом дне, когда мы тестировали 16 автомобилей? Когда я на 600-сильном практически Porsche вижу за собой Citroёn C2, который меня догоняет, мне было очень обидно.
Как же это так получилось-то?
Ну, как получилось? Все зависит от уровня мастерства.
И мы говорим о том, что спортивный автомобиль – это не только тот автомобиль, который может разогнаться быстро, да, он, конечно, должен еще повернуть. Поворот – самая сложная вещь вообще в управлении автомобилем. Поэтому мастер, у которого, вернее, если за рулем автомобиля мастер, то, конечно же, не обязательно, что этот автомобиль должен быть самым мощным и самым быстрым.
И какие же, вот, на ваш взгляд, Юра, на ваш взгляд, Александр, какие же автомобили все-таки, вот, по вашим наблюдениям, самые лучшие спортивные автомобили?
Ну, вот из массовых таких, я бы сказал, ТТ, например, да?
Ауди, да?
Это спорткар,
да. ТТ – отличный автомобиль. Но
Ауди.
Ауди, ТТ. Если честно, я не могу поддержать этот разговор, потому что...
Почему?
Потому что, ну, нельзя сказать, какой автомобиль самый лучший.
Ну, вам какой больше нравится?
А какая женщина самая красивая, да?
Вот, да,
ну, какая?
Кстати.
Ну, это неправильно,
это неправильная,
да,
постановка,
поэтому
вопроса. Самый
это неправильно,
лучший.
Да. Нельзя. Вот, на самом деле, смысл мероприятия нашего в том, чтобы почувствовать автомобиль своими руками. Поэтому каждый год мы собираем те автомобили, которые есть реально в Москве, реально в продаже, и те, которые мы можем взять вот в одном месте, в специальном вот на гоночной трассе в Мячиково, да, и там на них едем. Вот 3 года подряд у нас все время новые 15-20 автомобилей.
Какой был лучший спорткар в прошлом году, Саша?
Значит, в первый год, когда мы это дело проводили, у нас был лучший Bentley GT. Угу. Опять же, мы их разбиваем, конечно же, по ценовым
классам,
категориям, да, потому что невозможно Citroёn с Bentley, ну, никак не может,
ну,
конкурировать,
да.
И это понятно. Значит, в первый год у нас был Bentley на первом месте, на втором месте был BMW М6, угу. И на третьем, кстати, была старая ТТ-шечка. В прошлом году у нас на первом месте гран-при взял Mercedes-Benz SL500. На втором месте, во второй ценовой категории у нас был Subaru VRX Impreza.
Угу.
И что же у нас было в третьем-то?
Да неважно.
Ну, неважно, да. Вот новый набор автомобилей, да, и новые победители. И смысл не в том, что мы их расставляем по местам, а смысл в том, что мы рассказываем, в чем сущность этого автомобиля и чем они друг от друга отличаются.
Вероника,
вот эта дельта, вот это самое главное.
Я могу ответить на ваш вопрос, какой автомобиль самый лучший спорткар? Хотя он не совсем верно сформулирован, знаете.
Ну, какой вам больше всего нравится?
Вот смотрите,
вот это другое
что
дело,
я ощутил.
Который вам нравится?
Я был в восторге, конечно, от Audi R8, это чудо. Но я чувствовал себя, это не мой автомобиль. И как только я сел на Golf, какие у него, какая аббревиатура?
GTI.
Там? GTI, да. Как только я сел на этот, в общем-то, ну там сколько, 240 сил, по-моему, да?
Нет, там 170 всего.
170 даже.
А кажется, что 240.
Вы знаете, я почувствовал настолько комфортно себя, я настолько его всего чувствовал, и я потом понял, почему. Вот эта машина соответствует уровню моего как бы мастерства. Вот эта машина со своими силами лошадиными, со своей всей этой там, со своими возможностями, она позволяет мне, ну, лучше всех ею повелевать. Вот в чем дело. Поэтому я от нее получил больше удовольствия.
А вот мнение наших слушателей. Сергей Митрофанов, Москва. Спортивным может считаться только тот автомобиль, в котором себя комфортно чувствует спортсмен. Например, баскетболист, которому есть куда протянуть ноги. Ну, наверное, все-таки не протянуть, а вытянуть прежде всего. Но, тем не менее, вот баскетболист не влезет во все спортивные модели. И еще одно мнение. Спортивный автомобиль для меня прежде всего скорость, мощь двигателя, ощущение превосходства над другими по многим показателям. Подпись «Добрый».
Вот превосходство, вот я то, о чем и говорил. Люди хотят превосходства.
А хорошо ли это?
Я думаю, что это...
Естественно. Я думаю, это, что это хорошо естественно.
Ли, вот это так оно и есть.
Но да? Ведь автомобиль – это продолжение как бы человеческих возможностей, усиление их. Поэтому это, я согласен с Александром.
Просто смысл в том, чтобы человек, понимая эти возможности, да, он их умел контролировать и не направлять против других. Хорошо иметь потенциал, знать, что вот у меня есть за плечами вот эти дополнительные силы и возможности автомобиля, и я могу их реализовать, да, своими умениями. Вот это самое прекрасное ощущение.
А потом, вы знаете, спортивный автомобиль, спорткар, как сейчас мы все называем, это еще какой-то и протест против серых, обыденных, тех же седанов.
Как мы говорим, хозяйственных автомобилей.
Хозяйственных автомобилей, которые уже похожи все один на другой. Это нечто яркое, броское, вызывающее, да? Индивидуальное, с харизмой, как мы говорим.
Ну, на самом деле, тут нужно сказать, что и сейчас хозяйственные автомобили делаются иногда очень симпатичными. Мне кажется, вот дизайн наблюдает, сейчас мы наблюдаем некий ренессанс и развитие автомобильного дизайна, и много фирм делают очень красивые, интересные автомобили. Но спортивный, безусловно, он всегда отличается, конечно же, своими формами, своим звуком в первую очередь, потому что можно автомобиль не увидеть, а услышать.
Рычанием точно настроенным.
А вот спорткар сегодня, это все-таки машина для богатых или уже нет в России, скажем?
Уже нет, по-моему.
Но вот у нас, если у нас в первой категории спорткары до 40 тысяч долларов. Конечно, спорткар за 15 тысяч вряд ли вы сможете купить. Но вот за 30 уже можно что-то подыскать, именно более чуть спортивное, чем обычное.
Кстати, 15 тысяч долларов стоило ВАЗ 21-106 с опелевским двигателем, 150 сил.
Ничего себе.
Да, одна из... и подвеска там была опелевская, выпускали мелкой серии такую машину, она была у меня. Десяточка. Я залез в интернет и увидел, что у Николая Фоменко такая была, например. Это уже подняло ее престиж в моих глазах.
Это когда же ее выпускали-то?
Ну, ее прекратили выпускать года два назад.
А вы на ней не ездили?
Она была моей машиной. Я на ней 3 года проездил. Это сумасшедшая совершенно тачка. Ее можно вполне назвать спорткаром. 150 сил. Двухлитровый двигатель.
Да, ну и при весе 900 кг, да?
Да, и вес, ну, обычный, как бы, для десятки, собственно.
Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Власти Санкт-Петербурга начали устраивать перехватывающие парковки на въезде в город, чтобы уменьшить количество автомобильных заторов в деловом центре. Первая такая парковка возле станции метро «Ладожская» откроется 1 октября. Стоянка почти на 300 мест, будет работать в будни с 6 до 23 часов, цена 89 рублей за место. Но если водители решат пересесть из своего авто в метро, то им выдадут карту на 3 поездки в метро, а место на парковке обойдется им вдвое дешевле, сообщает «Автоньюз». «Северсталь» собирается наладить в Татарстане выпуск новых моделей «Фиат» и грузовых моделей «Исудзу». Для этого компания выкупила у General Motors предприятия, на которых собирали ранее «Опель Вектра» и «Шевроле Блейзер», и переоснастила производство. По планам автопроизводителей, в конце года там начнут собирать микрогрузовик «Фиат Дукато». Рядом появится завод по производству легковых автомобилей «Фиат». Вероятно, это будут модели «Линия» и «Браво». Через 3 месяца станут известны итоги конкурса на строительство участка автотрассы Москва-Петербург, который протянется от Московской кольцевой автодороги до 57-го километра. Строительство дороги начнется в апреле следующего года. Трасса будет 6-полосной с множеством развилок и 2-километровым мостом. А через Одинцово на Голицыно также от Московской кольцевой автодороги будет построена платная трасса. По заявлению властей, стоимость проезда по платной автодороге составит 3 рубля за километр. На начало октября запланирована официальная премьера нового спортивного автомобиля Lexus ISF. Дебют модели состоялся в нынешнем году на автосалоне в Детройте. Заднеприводный Lexus ISF оснащен V-образным 8-цилиндровым мотором. 5-литровый двигатель позволяет достичь мощности в 400 лошадиных сил. «Шкода» вступает в борьбу за покупателей недорогих автомобилей. Стало известно, что чешский производитель, который сейчас принадлежит концерну Volkswagen, в 2009 году собирается начать выпуск небольшого авто классом ниже модели Fabia. О технических деталях новинки ничего не известно, однако цена ее уже названа производителями. Машина не должна стоить больше 7 тысяч евро, это почти 9,5 тысяч долларов. Компания Audi наметила на 2010 год начало продаж нового компактного хэтчбека A1. Этот концепт немцы собираются представить на международной автомобильной выставке в Токио в октябре. По словам члена правления компании Audi Майкла Дика, новинка будет построена на платформе PQ24, также использующейся для хэтчбеков Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Поначалу в серию пойдет переднеприводный A1 в кузове пятидверный хэтчбек с широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов. Несколько позже предполагается появление трехдверного хэтчбека, двухдверного купе, а также кабриолета. В США подсчитали, что в 2005 году американцы потеряли в автомобильных пробках почти 4 миллиарда часов. То есть в среднем каждый водитель ежегодно одну неделю просиживает в дорожных заторах. Авторы этого исследования посчитали, что в пробках сгорает почти 13 миллиардов литров топлива, а общие потери от заторов составляют более 78 миллиардов долларов. Власти США среди выходов из проблемы видят, например, совместное использование автомобилей, передает CNN.
Выпуск автоновостей представил на волнах Радио Свобода мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16 часов в эфир Радио Свобода выйдет программа «Мифы и репутации». «Русская улица в еврейской стране. Новые эмигранты в Израиле». Программа посвящена тем, кто переселился в Израиль в 1990-е годы. С какими представлениями ехали люди, с какой реальностью они столкнулись. Радость и разочарование, новая жизнь и прежние догмы – все это в рассказах новых эмигрантов. Программу ведет Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16:07, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях постоянный эксперт Радио Свобода Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатуйском районе Чечни в результате взрыва погиб военнослужащий Минобороны. Еще двое получили ранения. В селении Вашендарой в доме военнослужащего батальона «Запад» взорвался снаряд. По предварительной версии, из-за неосторожного обращения ведется проверка. На западе Москвы водитель автомобиля «Мерседес» застрелил дорожного рабочего, еще одного ранил. В Краснодарском крае найден пропавший в субботу 2-летний мальчик. Как сообщает «Интерфакс», ребенка обнаружили спасатели неподалеку от турбазы «Серебряный ключ» в Апшеронском районе. Мальчик отправлен в больницу для обследования. Партия «Справедливая Россия» и «Гражданская сила» проводят сегодня предвыборные съезды. В Японии председателем правящей либерально-демократической партии избран Ясуа Фукуда. В Литве сегодня отмечают День памяти жертв геноцида литовских евреев, погибших во время Второй мировой войны. В Ираке частное американское охранное агентство Blackwater отвергло обвинение в гибели 11 мирных жителей в перестрелке в Багдаде 16 сентября. В Пакистане задержаны 14 активистов оппозиции. По словам главы администрации Исламабада, полиция получила приказ задержать оппозиционеров, которые объявили о намерении помешать переизбранию президента Первеза Мушарафа на предстоящих 6 октября выборах. Израильские силы безопасности предотвратили теракт в Тель-Авиве. Полиция совместно со службой общей безопасности обнаружили в жилом доме так называемый «пояс Шахида». В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит специальная международная встреча по Афганистану. Обсуждаются оказание помощи в укреплении властных структур, создание национальных сил безопасности и борьба с производством опийного мака. Президент Ирака Джалаль Талабани потребовал незамедлительно освободить гражданина Ирана, задержанного американскими военными в курдском городе Сулеймания.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Тема нашей беседы – спорткары. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ждем ваших звонков.
Как главный редактор журнала, мне бы, конечно, хотелось услышать, что наши слушатели хотят узнать, с какой точки зрения они смотрят на спорткары, что их волнует, и на чем нам нужно, что называется, заострить внимание.
Саша, а можно я пока наши слушатели определяются и звонят, набирают, так сказать, наш номер, я скажу, почему я два своих спорткара продал, покатавшись на них два месяца.
Это интересно.
Да, вот Audi, начну с Audi A3 Turbo, он так и называется, спортбайк. Мы катались, великолепный двигатель, сумасшедший. Но когда мы с женой съездили в Питер и обратно, у меня позвоночник, как у всех водителей, профессионалов, не совсем здоровый. Я просто понял, что я на нем ездить не могу. Очень жесткая машина. Я его тут же продал. А вот Eclipse Biturbo, вот с двойным турбонаддувом, у которого там по 300 почти лошадиных сил, у него стрелка топлива соперничала со стрелкой спидометра. Потому что на глазах мне хватало бензина на две поездки. Я понял, что он меня разоряет.
Сколько же он ел бензина?
Ой, страшно сказать. Там бак, по-моему, литров 60. Ну, он так тратил литров, 18-20, это точно.
Да, очень много, конечно. При том, что это небольшая машина, да?
Ну как, она чуть ли не 2 плюс 2, но хотя там полноценный четырехместный салон. Но стрелка меня шокировала, и я не мог просто...
Нет, ну, у нас были на тесте машины, которые тратили 30 литров.
Это, да.
Это какие же?
Ну, вот те же «Мерседесы» большие, с большими двигателями.
А вот с этой точки зрения, Саш, ведь у спорткаров, по-моему, нет будущего. Вот, например, есть такой очень интересный англичанин, который написал книжку «Спортивные автомобили», Квентин Уилсон. Он, кстати, телеведущий Англии. Вот можно я прочитаю, что он пишет о спорткарах для затравки? Так вот, он пишет, что автомобили спортивные, вот он говорит, когда-то спорткар был дорогой и непрактичной игрушкой для богатой. Вот, а сейчас это один из самых желанных автомобилей. А что, какое будущее ждет спорткар? Так вот, взгляните, пишет он, на кабриолет Smart. Такими и будут все родстеры завтрашнего дня, маленькими. Я бы сказал, даже уродливыми, если уж на смарт смотреть. Экономичными, вместительными и социально адаптированными. Потому что спортивные автомобили слишком эгоистичный жанр. Он не может существовать долго. Может быть, еще лет 10, может больше, но конец его неизбежен.
Он, видимо, член Европарламента, этот товарищ, господин вернее.
Ну, кстати, он как раз и говорит, что будущее спорткара зависит от двух факторов. Первое. Это как раз политика, и второе, это экология и, так сказать...
Ну, безусловно, спорткары меняются, но я бы так не пел такую панихиду, не справлял по спорткарам, потому что, вот я же говорю, у нас третий год подряд, и третий год 20 новых машин. Это те, которые мы видим в Москве и можем взять. И да еще нет. 20-30, которые мы просто не можем взять.
Да мы не про Россию, что, да. Саша, говорим. В России еще Евро-2-то не везде есть, а в мире
дело
уже
в том,
Евро-5 готовится.
Мы-то же ездим на автомобилях, которые производят мировые производители. У нас нет ни одного российского спорткара. Не, что я говорю именно о мировом производстве.
У нас в России спорткары, я думаю, еще долго-долго останутся. А вот на Западе, в экономичной Европе, которая экономит каждый пфеннинг, правительство, кстати, очень ворчат против спорткаров, потому что, они много тратят бензина, они слишком скоростные, и, они всего возят по 2 человека.
Ну, дело в том, что можно разогнаться до большой скорости не на спорткаре. Это первое. Второе, что касается экономичности, вот последний Golf GT, вот мы ездили на GTI, это такой тоже специальный двигатель, они там придумали, очень хитро, не будем сейчас об этом. Но в базе Ford GT, Volkswagen Golf, который является такой иконой фольксвагеновского спортивного автомобилестроения, у него установлен дизельный двигатель. Дизельный. Ну, и при этом он едет так же, точно так же, как и ездил бензиновый.
Кстати, на Гольф-Брус тоже очень. Я не ездил на GT.
Поэтому вы за них не волнуйтесь, и за спорткары тоже. Нужно ему написать или передать, что все нормально. Будут спорткары разные, всякие, и большие, и маленькие. Никуда от них не денешься, как от желания людей властвовать и чем-либо управлять.
Да я думаю, он может даже слушать радио «Свобода».
Вполне вероятно, на русском языке.
Да, в России все окей со спорткарами, не волнуйтесь.
Александр, а какие все-таки спорткары в Москве распространены больше всего?
Я видел Феррари, но это суперкар.
Но это думаю, их немного все-таки.
Ну, понятно, немного, машины очень дорогие, и на самом деле, конечно же, спорткар требует некого места для того, чтобы проявить свои возможности. Если мы будем говорить о суперкарах, да, вот суперкар, тоже такая странная градация. И непонятно, что в это вкладывается. Но вот мы в журнале вкладываем в это, как правило, автомобиль, который разгоняется до 100 км в час быстрее, чем 4 секунды. И у кого двигатель, как правило, находится все-таки в базе сзади. И автомобиль, у которого кузов сделан из углепластика. Таких автомобилей не очень много. Это вот было Ferrari Enzo, Porsche GT Carrera, это Mercedes-Benz McLaren SLR, ну еще парочка, да, таких очень, Koenigsegg такая есть машиночка. Вот на них вообще негде ездить.
Саша, это все-таки суперкары.
Да, суперкар. У нас дело в том, что в России у нас практически нет шоссейно-кольцевых трасс для гонок. Спортсменам, профессионалам негде их проводить, и в этом большая беда. И поэтому вот это главная причина, почему на самом деле спорткаров еще меньше, чем могло было быть. Потому что реально, когда человек понимает, что такое спортивная езда, он не ездит по МКАДу, он не ездит по центру Москвы, и там всех обгоняет, и людей немножко напрягает. Мы это часто видим же, да? Видим в потоке, и тут какой-то такой деятель шахматит, перестраиваясь одного ряд с другой ряд, там, подрезает, что-то такое делает. Вот когда такие люди выезжают, скажем, на трассу, на кольцо, и проедутся, например, вслед какому-нибудь профессионалу и поймут, что на самом деле они не знают, как правильно поворачивать руль, в какой момент нужно нажимать на тормоз, а в какой на газ. Вот тогда они понимают, и если это действительно нормальные мужики, да, то они идут, учатся. У нас некуда особо пойти и поездить. Те школы, которые есть, они довольствуются, ну, что называется, малым. Но хорошо, что они есть.
Саш, а вот такой массовый, я бы сказал, спорткар, не суперкар, а спорткар, нельзя назвать. Вот новая эра спорткаров, она началась, по сути дела, в 90-е годы с Мазды MX-5, да, когда продажи были колоссальные. Сейчас это ведь тоже у Мазды есть спортивная модель.
MX-5, вы имеете в виду, это родстер маленький?
Да.
Но в Америке, да, она хорошо продавалась, но у нас это не было бестселлером.
Нет, ну у нас, да, это 90-е, естественно, у нас только начиналась автомобилизация. Но из таких машин можно назвать, например, Subaru Impreza спорткаром?
Да, безусловно. Вот. Безусловно. Вот это те машины, которые служат прототипами для раллийных своих версий, на базе которых, вернее, компания строит свои раллийные версии, участвует в чемпионате мира по ралли. И это, конечно, Mitsubishi Lancer Evolution и Subaru Impreza. Ну, сейчас понятно, Focus, Citroen, Ford Focus, Citroen C4, на котором ездит сейчас чемпион мира по ралли.
Но это специально подготовленные автомобили.
И опять же, зачем фирмы, компании тратят много денег? Потому что такие машины и программы, они очень дорогие. Для того, чтобы люди видели, как едут гонщики в гонках, да, и покупали такие же машины, которые совсем не такие же машины.
Да, а шильды у них эмблема такая же.
Но при этом они действительно хорошие, быстрые и интересные.
Кстати, ведь спортивная тема – это мощное орудие бизнеса, не
так? В том-то и дело, что внешний облик, вот автопроизводители понимали это много раз, они понимали это всегда, что внешний облик и характеристики гоночных автомобилей – это прекрасный, хорошо продаваемый товар. Вот, и они, значит, начали уже продавать под этим же лейблом обычные автомобили, серийные, и очень хорошо не расходились. И так они и потом пришли к мысли, зачем делать дорогие спортивные автомобили мелкой серии, если можно делать спортивные седаны, как они называли их, да, то есть с улучшенными характеристиками, но обычные четырехместные комфортабельные автомобили, просто с улучшенными характеристиками, что мы теперь и называем спорткаром, в общем.
Ну вот, вот эту эволюцию очень хорошо можно отследить на той же Subaru Impreza. Скажем, автомобиль 90-х годов, который был, ну, максимально приближен к спортивной версии, в которой можно было выехать в какое-нибудь соревнование. Очень жесткий,
но не
очень там комфортабельный, совершенно некомфортабельный. Но то, что называется, знаете, как называлось, что когда я еду, да, у меня или позвоночник в штаны высыпется, да, и все пломбы вылетят.
Да, и путь, который они прошли до новой
Subaru. И вот в следующем номере у нас на обложке будет самая новая Subaru Impreza, презентация которой была во Франкфурте.
Да, во Франкфурте, а в Праге... Я только что прилетел, кстати, из Праги, где мы тестировали, группа журналистов тестировали новую Subaru Impreza.
У меня Дмитрий Соколов
тоже
там.
И что я вам скажу, что Subaru Impreza с двигателем 1.5 литра напоминала мне десятку с 16-клапанным автомобилем. То ли Евро-5 был придушен мощность двигателя, и только 2-литровая Impreza какое-то ощущение оставляло спортивности. И плюс, конечно, рокот мотора у нее остался. Японцы его оставили. Но ощущения исчезли от прежней Subaru Impreza.
Ну, у меня ездил человек на этот тест.
И вы ему больше верите, чем мне.
Но примерно он то же самое сказал, но немножко более радикально, что 1.5-литровая версия, безусловно, это автомобиль, похожий на все Toyota и все, я не знаю, все корейские какие-нибудь Hyundai и Kia по своим качествам. То есть автомобиль предназначен для самого широкого круга покупателей, да, ничем не напоминающий никакие рейлинейные истории. Но в 2-литровой турбоверсии все-таки это по езде, в принципе, практически все осталось. То есть если вы умеете, вы знаете как, то вы сможете. Другое дело, что выглядит она тоже совершенно
утилитарно. У меня осталось такое ощущение, что японцы, наработав себе имидж очень мощный на Impreza, а это же бестселлер. Impreza — это бестселлер Subaru.
Это культовый автомобиль.
Культовый автомобиль, да. Для тех, кто понимает, наработав этот имидж, Impreza — это ох. Они решили на нем заработать и, так сказать, стали тиражировать Subaru уже как бы в обычном автомобиле. Правильно?
Да, абсолютно верно.
И добавлю я еще вот к вопросу о товарности спортивных автомобилей. Что там говорить про Subaru? Что там говорить про BMW 300? Кстати, 328 BMW, она тоже на спортивных делах себе наработала имидж. Да «Москвич», я работал на ЗЛК в 70-е годы. Так вот, когда «Москвич» не выиграл супермарафоны Лондон-Мехико и Лондон-Сидней, как раз в 70-е годы, а просто дошел до финиша, его экспорт... Знаете, во сколько стран шел «Москвич» с нашего завода? 95 стран.
Потрясающе. А у кого же он должен был выиграть-то?
Нет,
кто там еще
нашим, все же раллисты мира... Все раллисты мира бьются за абсолютное первенство, за места.
Ну, не напрасно КАМАЗ регулярно участвует в Париж-Дакаре, да, и там побеждает. Для того, чтобы держать марку, чтобы все видели, правильно. Чтобы все знали весь мир. Ну, иначе как о себе можно заявить?
В самом деле. Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и постоянный наш эксперт. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем» у микрофона Вероника Баде. С пейджера Николай Петрович пишет: «Господа, учтите, что нельзя говорить мотор автомобиля и вес автомобиля. Следует говорить двигатель автомобиля и масса автомобиля». Ясно, уважаемый специалист?
Ну, это спасибо за замечание. Спасибо, да. Но мы, я считаю, ничего, криминала никакого в этом нет.
Безусловно.
Лев Михайлович Шугуров, наш старейший журналист тоже.
Патриарх.
Да, ему не нравилось, когда говорят «движок». Вот с этим я соглашаюсь.
А мне бы хотелось поговорить все-таки о проблемах безопасности на спортивных автомобилях. Вот Юра гонщик бывший, да, Александр у нас вообще крупный специалист по этой теме. Расскажите, пожалуйста, все-таки, как на этих автомобилях обеспечивать безопасность? И, кстати, должен ли водитель обладать какими-то особыми усовершенствованными навыками, чтобы ездить на спорткаре? Или это всем доступно?
Ну, если мы говорим о серийных как бы спорткарах, да, не гоночных, не тех, которые участвуют в соревновании, то средства безопасности на них такие же, как на обычном автомобиле. Если я ошибаюсь, Александр меня поправит. Те же подушки, те же ремни безопасности, там нет дуг сварных.
Да, это абсолютно тот же автомобиль. который и не является, так сказать, спортивным. Это все, весь тот же набор, да, абсолютно.
А что касается навыков водительских?
А навыки, мы уже об этом говорили, но я не устану это повторять, что навыки нужны всем, и даже тем, кто ездит не на спорткарах, а на простых автомобилях.
Но спорткарам надо осторожнее, конечно, относиться.
Это особая история, да. И те, кто реально хочет и, скажем, любит, ему кажется, что ему это очень нравится, это для него, то обязательно попробовать себя не на дороге, где ездят другие.
А на площадке экстремального вождения, да?
А в школе в какой-нибудь на кольце обязательно попробовать и почувствовать, что такое на самом деле спортивная езда. Что такое езда на грани возможного, да. Почувствовать грань, когда автомобиль тебя перестает слушать. Вот это самое главное, когда человек разгоняется, куда-то поворачивает, тормозит, и часто наступает момент, когда автомобиль перестает управляться. И вот что происходит дальше, вот это самое интересное для...
Вот ощущение приближения к этой грани возможности автомобиля, это и есть степень мастерства, собственно говоря.
И способности управлять, и ощущать эту грань, и контролировать ситуацию.
А школ таких много, где можно обучиться езде на спорткаре?
Есть такие школы.
Есть в Москве.
Их достаточно, не только в Москве, по всей России, но к ним надо тоже осторожно относиться.
По всей России не знаю, но в Москве есть.
Но в каждом крупном городе практически есть такая школа, я достаточно ездил. Просто я бы хотел предупредить от того, что люди, заплатив там сколько-то там тысяч рублей там, или долларов, там 500-600, они заканчивают школу и считают, что им все позволено. Это далеко не так. Им просто им показывают, вот-вот, подводят их как за ручку к этой грани, после чего они должны, так сказать, не обольщаться насчет своего там водительского мастерства слишком высокого и быть также осторожным.
Ну, вот лично я, например, я не спортсмен, да, считаю себя продвинутым, просто продвинутым водителем. Кроме там нескольких школ и там одной-двухдневных школ, я прошел несколько этапов школы Audio Quattro Experience. Это был 2 дня в Австрии, 2 дня в Германии, 2 дня в России. И это была неделя в Финляндии на замерзшем озере, и это было 3 дня на Нюрбургринге, когда там с профессиональными гонщиками мы уже так серьезно ездили. И после всего этого я там не считаю, что я что-то умею очень сильно и хорошо, но просто я умею. Для того, чтобы просто ездить по дорогам по нашим, чувствовать себя спокойно и уверенно. Я не говорю ни о каких соревнованиях.
И еще мне хотелось бы поговорить об истории спортивных автомобилей, историях появления, развития, Юр.
Ну, вы знаете, история вообще спортивных автомобилей, вот я уже цитировал английскую прессу, это где-то начало прошлого века, когда спортивных автомобилей же не было, были гоночные, делали гоночные автомобили. Кстати, вот Энцо Феррари великий, он начинал с того, что он создавал автомобили для гонок. Вот, кстати, дорожные автомобили, дорожные Феррари, он создал очень неохотно. И только потому, что это надо было делать. Так вот, когда пошли победы в гонках, то бизнесмены поняли, что это очень ходовой товар, и после этого стали делать просто автомобили с улучшенными характеристиками, о чем мы с Александром уже говорили, и, так сказать, выдавать их за спортивные автомобили. Вот, потом у спортивных автомобилей был кризис, и очень серьезный, когда в Америке в конце 60-х годов американцы взялись по-настоящему за безопасность. Вот, и тогда все эти автомобили, казавшиеся красивыми, с хромированными бамперами, вот, оказалось, что когда на них повесишь резиновые бампера, которые стали требовать американцы, Америка – это крупнейший рынок сбыта, кстати, для спортивных автомобилей тоже, вот, значит, пока спортивные автомобили адаптировались, пока они вышли из кризиса, и расцвет начался где-то уже в начале 90-х годов, когда японцы вот создали эту бессмертную модель Mazda MX-5, которая получила бешеные, колоссальные продажи. Это была просто форсированная версия стандартного автомобиля. Вот так же и сейчас мы имеем спортивные автомобили как бы с улучшенными техническими характеристиками.
Ну, я думаю, что вот последние 10-15 лет, это когда произошли вот эти кардинальные изменения в представлении о том, каким он все-таки должен быть для покупателя, и вот эта составляющая комфорта, она резко усилилась. Вот мы говорили об истории Импрезы, которая вот, переживает такое развитие. Те же самые Феррари, это совсем сейчас другие автомобили. Да. Вы садитесь в Феррари 430, это великолепный автомобиль, великий автомобиль, я считаю. Там у вас на руле несколько настроечек, да. Вы там включили рычажок, да, и спокойно едете по городу. Никуда не дергаетесь, у вас никуда машина не глохнет, как раньше можно было это видеть у мощных автомобилей. Она спокойно трогается, разгоняется. Вы выехали на кольцо и нажали другой рычажок, и у вас настройки поменялись, ну и так далее. И также подвеска помягче она стала, пожестче, в зависимости от того, что вам нужно. Все для потребителя, все для покупателя.
При всем при том, совершенно роскошный интерьер.
Интерьер, ну,
то есть
итальянский.
Нет неудобства спортивных, так сказать, тесноты, да?
Да, безусловно. Ну, есть автомобили и тесные тоже, да. Ну, это, что называется, на вкус и цвет. Кому-то же нравится так, чтобы сел, и ты ощущал все это боками, ребрами, там в тебя что-то. И ты ну, вот, например, а Porsche, например, это другой автомобиль. Вот Porsche автомобиль, в котором нужно работать. Ты сел туда, да, и он тебе не прощает, никакой не позволяет быть каким-то вальяжным, спокойным и расслабленным. Ты там должен работать, он требует от тебя. Если нет, то взаимопонимания не будет. И удовольствие тоже.
Как вы хорошо сказали, взаимопонимание человека и машины,
да? Да.
Человек и машина, машина требует, да, не всякая машина тебя примет. Та же самая Импреза, особенно старых годов, тут еще надо было заслужить ей уважение. Тем, чтобы вот она тебе отдалась так, как это может она сделать.
Очень поэтично рассказываете, просто очень.
Не, ну спортивные автомобили – это поэма, конечно.
Скажите, а кто в основном все-таки ездит на таких автомобилях, ну, в России, в мире, скажем так? В каких целях их используют? Как показатель социального статуса? Или это какие-то спортсмены?
Ну, вы не слышали историю в Ницце, в Каннах? Да, когда разбился автомобиль.
Ну, как же вы не слышали?
Ну, вот вы знаете, кто на них ездит.
Ну, вы знаете, вот американцы проводят много исследований, и они сделали вывод, что человек приобретает автомобиль, не похожий на него, а его дополняющий, как бы в противовес своему характеру.
Совсем интересно. Наша программа подходит к концу, но прощание – традиционная рубрика «Автобайки». Свою историю рассказывает автогонщик Владислав Барковский.
Вообще, это, конечно, байки-то байки. Они сейчас потом смешные, когда все благополучно кончалось. Было это на трассе в Риге, Бикернике. И такой гонщик Юкин там. Мы с ним как бы начинающие гонщики были. И на форумах все время как-то обращали друг на друга внимание, потому что мы все время на трассе были бок о бок, рядом. Очень у нас серьезная была борьба. И вот на одном из этапов чемпионата страны, значит, мы возглавили гонку, я иду первым, он за мной буквально в 3 метрах на больших скоростях, там очень скоростная дуга правая, потом крутой обратный поворот, и неслись, и все внимание было только надо сконцентрировано на нашей борьбе. И он не может меня обойти, пытается все время, и я ощущаю его дыхание как бы. Ну, машина еще примитивная, у меня была машина-то Формула 16-я, переделанная там из-под грифеля шестикратного чемпиона, там машина такая примитивная, очень без ремней мы ездили, без опасности, вообще ужас сейчас. И у меня отлетает колесо правое заднее на этой дуге, где скорость под 200. Я сначала подумал ощущение, потому что правая дуга, правое колесо, нагрузка на левое, и оно полетело через мою дугу, мимо моей головы, мое колесо, которое я сразу не узнал, и понял, думаю, так он меня не может обогнать, думаю, обгоняет колесами. Вот такое у меня было ощущение. И оно пошло туда напрямую, а там впереди правый крутой аппендицит, поворот называемый, и толпа, конечно, зрителей. И хорошо, что колесо это, значит, зрители издалека видели, что вот летит этот сумасшедший снаряд, тяжелое заднее колесо, и они сделали как бы просеку, успели. Оно туда проскочило, вылетело в город, вот там стояли машины, и таксист какой-то приехал позевать на гонки, и как раз в новую это такси впустую врезало так, что у того дверь не открывала, стекло, там фары, все убил. А я, значит, когда уже машина выровнялась, я понял, что у меня нет колеса, и колесо, она упала на правую эту часть, она низкая, но наждак такой был из-под меня, там метров 10 асфальта и искр, а раньше шлемов таких не было, там, в интегральных. А был простой открытый шлем в вальках, и, конечно, Юку бедному досталось, потому что все летит в него, а меня носит по трассе, я чудом не понимаю, что происходит, но теперь понял, что это мое колесо было. И как-то чудом вообще избежал, это и меня там как зацепился, и крутился, и до зрителей не долетел, буквально 5 метров. Ну, сел, как Буратино, значит, уронивший золотой ключик, сижу, переживаю, шел первым, ну, колесик первый раз в жизни смотрю, стойка стоит, колеса нет. И вдруг подходит таксист с милиционером. Таксист орет, вот он виноват, я смотрел за ним, он не так, как все ездит, он как тормозит, у него огонь из-под колес, туда-сюда, вот он до этого довел, что вот разбил мою машину, иди где-то, туда-сюда. Ну, этот, на полном серьезе капитан говорит, ну, ваши права водительские. Я говорю, ты знаешь, я говорю, мы сумасшедшие люди, гонщики. Нас ведут сюда, как беркутов. Я говорю, на охоту. Я говорю, в мешке. И говорю, в мешке раз, говорю, снимает, на трассу становит, снимает этот мешок, и мы несемся все кто куда. Поэтому вон там домик есть судейской коллегии, там все права. Вот такая история была, она очень смешная, запомнилась мне.
Рассказывал автогонщик Владислав Барковский. В следующем часе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов, ведущий Владимир Бабурин. Повтор программы в 20:00 и в 2:00. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. Участвовали Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили». Продюсер Екатерина Высоцкая. Всем большое спасибо. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он очень искренне болел проблемами области. Для него было...
В НИИ «Океанология» уже давно говорили, что Россия сможет прирастить свой континентальный шельф.
Народ Ирана должен знать, что ряд лишений, которые ему приходится терпеть, вызваны политикой правительства.
Турция и другие страны должны пожертвовать деловыми связями с Ираном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».